площадь.
Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4. Информационная программа «Домская площадь». У микрофона Роман Шмелев, за режиссерским пультом Яна Дреймана. Расскажу о темах, которые обсудим в течение следующих 50 минут. Ближе к завершению часа поговорим в рубрике «Простыми словами» о том, что изменится в том, как считают советский стаж рабочий. Какие изменения скажутся на пенсионном законодательстве, об этом подробнее в рубрике «Простыми словами». Как вы могли слышать из новостей, Министерство земледелия, инвестировавшее более 3 миллионов евро в создание своей сети по результатам ревизии госконтроля, зарядные станции для электромобилей, которые установило Министерство земледелия, действовало при этом неосмысленно и не в соответствии со своими планами развития. Подробнее об этой теме мы поговорим с членом Совета госконтроля. Инга Вилка появится в нашей студии примерно через полчаса. В середине часа слушайте новости спорта. В политическом обозрении вместе с Данутой Дембовской мы обсудим, что сегодня в Сейме будут голосовать за отставку министра сообщения Бришкинса, а в правительстве обсуждать бюджет. Внеочередное заседание Кабинета министров сегодня будет посвящено этой теме. А начинаем этот час с обсуждения налоговой реформы и отношению к ней профсоюзов. Дело в том, что правительство и вот в частности Конфедерация работодателей и свободных профсоюзов договорились об изменении налога на труд и планируется перевести 1% взносов со второго пенсионного уровня на первый. В Союзе свободных профсоюзов убеждены, что таким образом эта вынужденная мера приведет к положительным результатам и увеличит доходы общества. Подробнее эту тему прокомментировал председатель Союза свободных профсоюзов Эйгилс Балдзинс.
1% пенсионных накоплений, которые переносятся согласно планам реформы налоговой со второго уровня на первый. Могли бы вы обосновать, почему, на ваш взгляд, это целесообразно в нынешних условиях?
Во-первых, у нас основные, скажем, издержки в бюджете. Это означает то, что мы с следующего года внедряем фиксированный необлагаемый минимум для всех работников. А это стоит где-то 450 миллионов в год. Да, это самое главное. И наши источники, которые можно использовать, это, например, вот этот 1%. Вспомним, что в свое время с 8% даже на 4% было снижено, потом повышено на 6%. Самое главное, что мы смотрели здесь как профсоюзы, чтобы он был персонифицированный, то есть чтобы не было такого варианта, как иногда есть у нас, переводя на первый уровень, он в личном конте каждого человека не отображается. То есть просто эта функция переведена из второго уровня в первый, и эти социальные страховательные взносы сохраняются в первом уровне каждого человека в личном конте. Это первое. Второе, что надо понимать, это то, что, в принципе, мы с работодателем договорились, что очень важно, чтобы конкурентоспособность предпринимательства и рост доходов населения росли одновременно. И вот именно вот эти мероприятия, которые мы делаем, фиксированный необлагаемый минимум, который относится к всем работникам, и рост минимальной зарплаты каждый год, в принципе, дает возможность росту доходов. Но если мы выбрали тот вариант, который предлагает, например, коммерческие банки, что надо налог на недвижимость повысить, или, скажем, налог на добавочной стоимости, и в какой-то мере дополнительный еще акцизный налог, то, конечно, это сразу уменьшает доходы населения и сокращает их возможности потребления тех нужд, которые есть в семье. Потому что и мы сказали, что с нашей точки зрения не надо идти, например, даже на 1% налога на добавочную стоимость повышения, потому что мы знаем по опыту, тогда, когда это повышение есть, это не означает, что она ограничивается 1%, потому что производители, в том числе и торговля и сеть, все-таки добавляет некоторые издержки дополнительные свои в этом увеличении цен. И тем самым мы начинаем инфляционный рост. Почему мы смотрим немножко скептически на второй уровень? Потому что, в принципе, его рентабельность, если посмотреть на третий уровень, очень трудно объяснить, почему она гораздо ниже. Потому что третий уровень, в котором только 400 тысяч участников, более рентабельный. В втором уровне 1,3 миллиона. членов, которые участвуют, и здесь как будто возможностей больше, но он по рентабельности ниже. Я думаю, что это связано с тем, что здесь наш выбор ограничен. Мы можем только выбрать, например, между этими планами, которые предлагают коммерческие банки, но мы не можем выбрать, например, хотя бы сберегательные облигации государств, на которые гораздо выше, скажем, этот процент, который 3,4 примерно там роста наших накоплений. Но учитывая это, мы считаем, что и для коммерческих банков есть необходимость посмотреть на то, как они могут работать с той же, скажем, рентабельности, как в третьем. Потому что здесь они, с моей точки зрения, конечно, все свои возможности не сделают. Надо понимать, что второй уровень – это 7 миллиардов евро в год. Одни административные издержки на это где-то больше 31 миллиона в год. Мы хотя бы 5 миллионов, немножко больше тогда перенимает государство, и эти издержки на наши пенсии не уходят. Это должно быть обязательно какой-то срок, 2-3 года. И мы сегодня тоже в Министерстве финансов требовали, как и остальные работодатели, коммерческие банки, чтобы это было фиксировано. И потом уже могли возвращаться они в этот второй уровень, этот 1%. И это было для того, чтобы мы смогли сфинансировать внедрение фиксированного необлагаемого минимума, не разрушая бюджетный баланс государства и социального страховательного взноса.
Это был председатель Союза свободных профсоюзов Эгилс Балдзинс.
Политический блок с Данутой Дембовской.
Сегодня на внеочередном заседании правительства планируется рассмотреть информационный отчет Министерства финансов о пересмотре доходной и налоговой политики государственного бюджета до 2027 года. В него входит в том числе и спорный план по перераспределению пенсионной программы, который только что прокомментировал господин Балдзинс из Союза свободных профсоюзов. А вместе с тем в Сейме голосуют за отставку министра сообщения Бришкинса. Вместе с нами на прямой связи моя коллега Данута Дембовская, политическая обозревательница Домской площади, которая, надеюсь, прокомментирует как раз-таки вот этот политический климат, который, значит, определяет эти два события. Данута, приветствую.
Первое. Начнем с Бришкинса. Требование отставки господина Бришкинса, в общем-то, ожидаемо, поскольку последние недели было много скандалов, это и Арбалтик, который собираются все-таки продать, а государство вложило в него огромные средства за долгие годы, и непонятно, как они будут отбиты. Это и ситуация с Райл Балтик, когда непонятно, где достать деньги, и будет ли Рижская петля, и так далее. То есть, ну, весь пакет претензий большой. Мы можем вспомнить еще начало года с электричками и так далее. В то же время, ну, в защиту господина Бришкинса можно сказать то, что он все-таки министр довольно свежий, а эпопея Райл Балтик тянется, ну, уже как минимум 10 лет, как, собственно говоря, и проблема с Райл Балтиком. Требования оппозиции, в общем-то, естественно, в данном случае отставки требуют национальное объединение, соответственно, к ним присоединится Латвия на первом месте и так далее. Уже сейчас, если мы посмотрим повестку дня Сейма, уже несколько человек записались в дебаты, все это будет очень громко и очень бурно, однако в данном случае голосование по выражению недоверия Бришкинса, это скорее такой тест на стабильность коалиции. То есть, в принципе, пока, несмотря на то, что госпожа Силани сказала, что если у нее будут претензии к какому-то министру, какой-то министр будет не справляться, она достаточно легко его заменит, все-таки коалиция в этой ситуации, особенно перед принятием госбюджета, перед внедрением достаточно тяжелой налоговой реформы, должно в общем-то, продемонстрировать стабильность. То, что говорила госпожа Силаня, по сути, означает следующее, что сама коалиция будет решать, справляется министр или не справляется. То есть показывать в данном случае уступку оппозиции, ну, было бы по меньшей мере, скажем так, с некой слабостью со стороны коалиции, поэтому все-таки, скорее всего, господин Бришкин сохранит свой пост, но что будет дальше и насколько стабильна коалиция будет с учетом предстоящих испытаний, это, конечно, вопрос, потому что я напомню, что коалиция у нас стоит на всего на 52 из 100 голосов в Сейме, то есть 50 голосов обеспечивают коалиционные партии «Новое единство», «Союз зеленых крестьян» и «Прогрессивные», а еще 2 голоса – это голоса независимых депутатов Олега Бурова, который покинул Латвию на первом месте, Игоря Раева, который покинул объединенный список. Напомню, что еще до Лига, еще до ухода политиков на каникулы речь шла о том, что все-таки это очень хрупкое большинство и следовало бы как-то укрепиться за счет оппозиции. Тогда шли переговоры с объединенным списком, но объединенный список все-таки сказал, что он сохранится монолитом и не собирается там, депутаты не собираются поодиночке попадать во власть. То есть, условно говоря, то есть лучше там журавль в небе, то есть вот мы будем раскачивать правительство и рано или поздно полноценно войдем в новую коалицию, чем там синица в руках для ряда депутатов, которые могли бы там сотрудничать с коалицией. Как это будет на самом деле сказать трудно. Если же возвращаться к господину Бришкинсу, то безусловно, он становится таким мальчиком для битья в коалиции, частично заслуженно, частично, но судьба такая. Потому что если мы вспомним, что происходило во время пандемии, то тогда как бы так, в этой роли были министра здравоохранения, которые, естественно, отвечали за все неудачи в отрасли. То же самое сейчас у нас происходит с Министерством сообщения. Основные скандалы, основные как бы непонятные ситуации происходят именно там. То есть поэтому, то есть с учетом фраз господина Жи Силани о том, что если министры не будут справляться, нам будет решать вопрос, это означает о том, что коалиция оставляет за собой право. Ну, если вдруг министр окажется камнем на шее, каким-то образом этот вопрос решить. Но мне кажется, то есть, может быть, субъективно, что пока этот момент не подошел, потому что на самом деле перед господином Бришкинсом еще стоит задача взять на себя ответственность за очень многие неприятные новости, возможно, неприятные решения. Если же говорить о бюджете, то в том, что касается налогов на рабочую силу, все достаточно спокойно, и работодатели, и профсоюзы скорее позитивно относятся, что повышается, невзирая на то, что повышается подоходный налог с жителей, это компенсируется повышением минимальной зарплаты и установкой повышенного необлагаемого налогами минимума. Но в то же время, да, то, что вы упомянули, главная проблема – это перенос пенсионных взносов из второго фондированного уровня пенсионной системы в первый, то есть в систему солидарности. Это вызывает достаточно большое недовольство у части общества. Более того, рекордно были собраны 20 тысяч подписей под инициативой этого не делать, которую придется Сейм рассматривать, поскольку подписи уже собраны. Это не обязывает Сейм принять инициативу, но тем не менее создает определенный резонанс. Звучат голоса и о том, что возможно компенсировать потери госбюджета из-за изменений налогов на рабочую силу можно не путем переноса взносов из одного уровня пенсионной системы в другую, а повышением все-таки НДС. Повышение НДС пока отложено, то есть премьер-министр Силаня заявила, что пока этого вопроса нет в повестке дня, но в то же время она признала, что если на каком-то этапе рассмотрения госбюджета, подготовки госбюджета выяснится, что все-таки требуются большие инвестиции государственные в сферу национальной безопасности и обороны, то НДС все-таки может быть повышен. Пока об этом речь не идет, но это такой вот запасной момент, который может на каком-то этапе появиться. Плюс попутно всеми развивается расследование эпопеи «Райл Балтик», то есть известно, что сейчас комиссия вызывает на ковер по очереди всех тех чиновников, которые так или иначе принимали решения, связанные с Rail Baltic, картина пока складывается непонятная. И, наверное, ключевое, что можно сказать, это то, что никто, по сути, не берет ответственность, что каждый отвечал за какой-то кусочек, а почему получилось то, что получилось, не понимает никто. И, в общем-то, с каким-то выводом комиссия к концу года придет. Вот. Ну и, соответственно, все это вместе, никто не отменял ни Air Baltic, ни другие какие-то неприятные моменты. Попутно обсуждается вопрос о сокращении затрат на госсектор, замораживании зарплат в госсектор, в госсекторе в том числе замораживание зарплат членов и советов и правления госкомпании. Там, как известно, зарплаты оказались выше, чем у президента и премьер-министра, что тоже, ну, скажем так, вряд ли вызывает восторг у избирателей. И еще один момент, кроме всех вот таких нервных ситуаций в целом, когда совершенно понятно, что вот на этой неделе правительство силы не отметило годовщину с момента своего создания, и понятно, что если господин Каринч, прежний премьер, когда-то сказал, что у нас много денег, как никогда, то сейчас совершенно очевидно, что госпоже Силани и ее правительству досталась совершенно другая эпоха, когда как раз денег уже гораздо меньше, надо вписываться в требования по дефициту госбюджета, когда надо затягивать пояса, и, в общем, такая пришла реальность суровая. Это раз, и как бы испытаний много, то есть первый год закончился, и сейчас наступают большие такие испытания. В то же время нужно помнить о том, что все это будет происходить в атмосфере подготовки к выборам самоуправления. То есть мы видим, что эта кампания началась очень рано, то есть уже о своих амбициях там занять пост мэра Риги, побороться за пост мэра Риги заявили несколько политиков. То есть при том, что выборы пройдут в июне следующего года, и сейчас у нас на дворе только сентябрь, но уже очень активно стартовала кампания, это очень чувствуется. Причем важны все выборы в самоуправлении, но я бы сказала, что наиболее важными являются выборы в Рижскую думу, как самое крупное самоуправление страны. Плюс мы можем вспомнить, что нынешняя Рижская дума выбрана на внеочередных выборах на нетипично длинный срок, почти на 5 лет, после того, как обрушилась Рижская дума под руководством Нила Ушакова и согласия. Но, соответственно, те, кто пришли на смену, оппоненты Ушакова и согласия, они тоже, ну, скажем, не стали такими национальными большими героями, то есть к их работе тоже хватает претензий. И во всей этой ситуации, естественно, поскольку политические партии, в том числе представленные всеми, как во власти, так и в оппозиции, будут бороться за самоуправление, будут бороться за Ригу в том числе, то, соответственно, это тоже повысит градус риторики, градус политической борьбы. Еще один, что очень немаловажно для правительства, если оно устоит, если укрепится, если пройдет всю осень и зиму, которые связаны будут только с достаточно тяжелыми решениями, то дальше будет очень важно, каким сложится расклад по Риге, насколько коалиция в Рижской думе потенциальная будет соответствовать, скажем так, интересам правительства. То есть идеальная всегда та схема, при которой коалиция в Рижской думе, ну, в какой-то степени, может быть, не столько.
Ну, я понимаю, что Рига, конечно, будет, да, важным, да, важной полем битвы, да, но вместе с тем, да, я понимаю, что Бришкинса сегодня, очевидно, его отстоят,
ну,
но
все участь... может быть.
Участь его незавидная, потому что да, ему еще придется взять ответственность за многие другие.
Ну, скажем так, если сегодня произойдет неожиданность при голосовании, это говорит о том, что ситуация дошла, ну, до очень хорошего момента, что коалиция нестабильна, то есть в первую очередь будет говорить не об отношении к Бришкинсу, а скорее вообще о ситуации с коалицией.
Понимаю, да. Ну, будем следить за ситуацией.
Если останется в должности, но это не значит, что плохие времена у господина Бришкинса закончились и что все будет легко.
Спасибо большое. Данута Дембовская была вместе с нами. Угу. Пришло время поговорить о спорте. Вместе с нами Роман Антонович. Роман, приветствую.
Привет, привет. Вот как бывает, я накануне анонсировал как топовый матч поединок в Лиге чемпионов Манчестер Сити-Интер. Ну, вывеска действительно на загляденье. А в итоге получилось так, что обе команды не забили ни одного мяча. То есть нулевая ничья в 3000-й день Хосепа Гвардиолы во главе Ман-Сити. Вот. И нужно сказать, что все-таки в этой странной встрече было на что полюбоваться, потому что первая атака Манчестер-Сити, ну, топовый клуб, один из лучших клубов планеты, и первую атаку проводит на 69-й минуте. Вот это была, правда, чудесная комбинационная вспышка, вот, но все равно это закончилось ничем. А второй момент в этом матче, который мне понравился, это магнетизм Джека Грилиша. Вот его уровень можно оценивать по-разному, но эстетическое удовольствие от игры этого футболиста просто зашкаливает. Как он собирал вокруг себя соперников, как он собирал фолы на себе, моментами даже выигрывал сольную битву против вот всей стерильности, которая царила на этом поле и которая всех устраивала. Ну и третий момент, который, пожалуй, стал залогом этого ничейного результата, это безупречная схема Интера в обороне, да, потому что команда очень ультракомпактно играла, при этом идеально умудрялась смещаться, и все футболисты были готовы пахать сверх нормы, и вот это вылилось в ничейный результат. Манчестер Сити пытался взломать блок Интера там и по-разному эту железобетонную оборону пытались пройти, но все было перекрыто. И Интер, который пользовался возможностью проводить контратаки, тоже не давал возможности Манчестер-Сити переводить дыхание и как-то брать паузы, чтобы затем снова организовывать атаку. В общем, это динамика, когда обе команды тянут на себя, но в итоге не нашли слабых мест у соперника. Продолжалось весь матч. Вот. Так что в этом поединке, пожалуй, складывается вся идея и весь результат, когда встречаются два очень упорных, очень сильных соперника, и которые очень тщательно подошли к этому поединку. Парис Сен-Жермен Жирона 1-0. ПСЖ встречался с командой открытием прошлого европейского сезона. Но штука в том, что Жирона вообще в первом тайме ни разу не ударила по воротам. ПСЖ громил соперника по этому показателю. Но все-таки главные моменты для взятия ворот у парижан были только во втором тайме. И то из убойных позиций футболисты не могли забить. Единственное, что, пожалуй, огорчает Жирону, это то, что под самый занавес вратарь испанского клуба на 90-й минуте пропустил нелепейший гол, когда мяч проскочил между рук, между ног, и вот этот курьезнейший гол стоил Жироне ничья на Парк де Пренс. Брюгге проиграл Дортмунду 0-3, но все-таки финалист предыдущего розыгрыша Лиги Чемпионов выглядел совершенно не как команда, которая заняла второе место среди лучших клубов Европы. Да, единственное, что вот когда Брюгге пропустил гол, получился нокдаун, а затем уже нокаут Дортмунд смог организовать, но все равно это было как-то неубедительно. Спарта обыграла Зальцбург со счетом 3-0, но Зальцбург, который раньше был способен удивить любой клуб, пошел по стопам Монако, который в свое время достиг вершины Лиги Чемпионов, а затем распродал всех футболистов, думая, что сможет прокачать игроков до топ-уровня в течение одного сезона. Зальцбург сделал то же самое и результата не добился. Результат налицо в Праге, когда три мяча пропущены и ничего сделать совершенно невозможно. Команда из Австрии находится в глубочайшем кризисе. Селтик разнес аутсайдера Лиги Чемпионов Слован со счетом 5-1. Здесь, в принципе, все было ожидаемо и все было понятно, чем закончится битва в Глазго. Вот. А Болонья с Шахтером сыграли в ничью 0-0. Сегодня продолжается первый тур Лиги Чемпионов, вернее, заканчивается. Цервена Звезда играет с Бенфикой, Фейенорд встречается с Байером, Брест французский играет против Штурма, Аталанта принимает Арсенал, Монако будет биться против Барселоны, внимание на этот матч, и Атлетико Мадрид против Ред Булл Лейпциг. Таков календарь на этот вечер. Завтра утром расскажу о результатах.
Спасибо большое. Это был Роман Антонович.
Домская площадь.
Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. Вместе с вами программа «Домская площадь». В 2022 году Министерство земледелия заявило о том, что собирается устанавливать станции подзарядки электромобилей. Тогда в Министерстве заявляли, что они нужны для зарядки существующих и будущих при ведомстве электрокаров. Ну вот сейчас стало известно, сегодня буквально Госконтроль опубликовал результаты ревизии, которые касались именно этой закупки, и Госконтроль сообщает, что Министерство земледелия, которое в итоге потратило на это более 3 миллионов евро, действовало неосмысленно и не в соответствии со своими планами развития. Созданная сеть зарядных станций электромобилей не отвечает текущим и перспективным потребностям автопарка министерства. Установленное в ней зарядное оборудование также не соответствует техническим возможностям, имеющимся в соответствующих местах. К тому же за сеть электрозарядок создана существенной переплатой за такие устройства. Подробнее об этой результатах этой ревизии мы поинтересуемся у члена Совета Госконтроля Инга Вилка вместе с нами в этой студии. Приветствую вас.
От первого лица.
Ну, в общих чертах я обозначил, да, выводы Госконтроля. Расскажите, пожалуйста, подробнее про переплаты. Что там, насколько увеличилась переплата? Где вы видите здесь возможные проблемы?
Pirmām kārtām, jūs jau arī minējāt, ka šis ieguldījums nav jēgpilns, jo, ja mēs paskatāmies, kas šobrīd notiek ar šīm iekārtām, jā, ir šis elektroautomobiļu uzlādes staciju tīkls izveidots ar novēlošanos, un tās ir nodotas eksploatācijā sākot no pagājušā gada rudens līdz šim brīdim, bet tas ir līdz vasaras vidum, bet šobrīd... Ja mēs skatāmies septembra sākums, mēs vēl augustā paskatījāmies aktuālo informāciju, kad jau vairāk kā mēnesi visas darbojās no 42 vietām, kur kopā ir 52 stacijas uzlādētas, izmantotas tiek tikai 27 vietās, neskatoties uz to, ka darbojās jau gadu, uzlādes vispār netiek veiktas. Tātad tas nebija nepieciešams. Piedevām tās iekārtas, kas ir uzstādīts, ir nokonfigurētas uz ievērojumu zemāku jaudu nekā tās spētā. Tās ir 60 kW, bet atsevišķās vietās tās ir nokonfigurētas pat ka uz 60 kW jaudu. Un līdz ar to mēs arī sākām, ka to pašu mērķi jau tiešām bija nepieciešams, ja, tik daudz vietās, ja kaut gan mēs redzam visu neizmanto, varēja sasniegt ar parastās jaudas iekārtām un ieekonomēt 2,7 miljonus eiro šādā veidā.
2,7, то есть абсолютно, то есть большую часть, собственно, суммы, которая была потрачена.
То pašu rezultātu varēja sasniegt, bet tātad, bet ja mēs skatāmies jau šo iepirkumu, kur tātad arī bija izvirzītas ļoti salīdzinoši augstas stingras prasības pretendentiem, kaut vai ja mēs salīdzinām CSDD konkursus, kur šos pakalpojumus iepērk publiskajām tīklām, taču šeit savam tīklam, ja šīs prasības bija uzstādītas krietni augstāks, un tādām konkrētajā brīdī, kad bija iepirkums, atbilda tikai viens komersants Latvijā.
Nu, vot, про этого коммерсанта сейчас я вас еще спрошу.
Ну, jā, bet es varbūt pabeigšu, un attiecīgi, tad šīs iekārtas, nu, jau nosakot arī, nu, arī iepirkumā tehniskās prasības iekārtām, pēc tam iepirkumā arī izstrādājot šo plānu, un arī plāns bija paredzēja tās 52 iekārtas 42 vietās, ko gan paši iepriekš bija izstrādājuši metodiku, un vairākas vietas nemaz neatbilst pašu izstrādātai metodikai, jā, attiecīgi tur šī jau nav. Bet tas, ko mēs redzam, ka ar šīm priekšrocībām vienām komersantam pēc mūsu aplēsēm, redzot, ka līdzīgas iekārtas vēlāk iedārdājas Latvijas Energo, tas sadārdzinājums, tāds piesardzīgs mūsu aplēses sadārdzinājums ir apmēram 600 tūkstoši eiro.
Итак, в нескольких словах я скажу главное, да, что из 42 станций, которые планировалось сдать в эксплуатацию с прошлой осени до середины лета, работают на данный момент всего 15, и то меньшей мощностью, которую, в принципе, они могли бы работать. При этом в условиях конкурса, который был устроен, эти условия были довольно строгими и подразумевали в том числе и другие мощности, которые в итоге мы видим на работающих 15 станциях. То есть, я уточню, сам по себе есть вопросы к тому, как был устроен конкурс. Я правильно вас понимаю?
Yeah.
в этой связи вы упомянули о том, что лишь один претендент в этом конкурсе участвовал. Речь идет о фирме CRAC, да?
Yeah.
Да, и ну, тут я не могу не спросить о том, не возникают ли подозрения, что конкурс был устроен для того, чтобы конкретное предприятие могло одержать в нем победу.
Катрā gadījumā tika izvirzīts viens no kritērijiem, kas tika izvirzīts, bija prasība, ka pretendents ir vismaz divos līgumos veicis lielajaudzes elektroauto uzlādes staciju uzstādīšanu, un pie tām viena līguma ietvaros vismaz 50 šādu uzlādes staciju uzstādīšanu. Un tādī brīdī Latvijā, ka viena līguma ietvaros veiktas vairāk kā 50 uzlādes stacijas, bija tikai viens pretendents, kas tādu bija veicis. Piedevām tas ir absolūti nesamērīgi tam iepirkuma apjomam, kas bija sagaidāms. Cits arī dīvains kritērijs bija, ja mēs skatītos, nu, ka varbūt būtu interesi plašāk ne tikai Latvijas komersantiem, tad cits kritērijs bija arī prasība, ka ir viena līguma ietvaros veikta vismaz 50 iekārtu uzstādīšana un tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde. Šo prasību izvirzīja, lai pārliecinātos, ka ir pieredze tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde. Un te bija šis kritērijs 50 iekārtas attiecināms nevis uz uzlādes iekārtām, bet jebkādām iekārtām. Un te bija attiecīgi apakšuzņēmējs, kurš bija pilnīgi cita veida iekārtas uzstādījis, ja, un veicis arī tenī līgumā tehniski ekonomisko pamatojumu. Jo tas nav raksturīgi, ka vienā iepirkumā ir gan pati plānošana, vispār kur stādam, cik stādam, kādas jaudas stādam, gan arī pati uzstādīšana. Parasti to dara atsevišķi, lai vispirms noskaidrotu, cik mums kas vajadzīgs, un pēc tam to iepērk. Te bija tas viss kopā, un līdz ar to jau pašā iepirkumā mēs saskatām ļoti, ļoti lielus riskus, kā rezultātā tiek...
Да, понимаю, да, то есть основную мысль перескажу, да, что сам по себе критерии, которые были заявлены к конкурсу, вызывают вопросы, насколько они целесообразны и оправданы, и да, насколько вызывают вопрос сам по себе организация конкурса. Я почему спрашиваю про этого коммерсанта, точнее, про эту фирму, потому что еще в 2022 году обращали внимание на то, что ну, эта фирма, ее основным выгодополучателем является родственница, сестра политика национального объединения Рихарда Колса, а именно в тот момент Министерство земледелия как раз-таки руководило эта политическая сила, национальное объединение. Но тогда, напомню, что КНАБ не нашел каких-либо конфликтов интересов, и тогда, соответственно, не обратив на это внимание, как бы прокомментировал, не нашел там ничего такого, чем стоило бы заниматься. Какие дальше последствия вы видите по результатам этой ревизии, какие дальнейшие действия планируете делать?
Ja, mēs šīs revīzijas materiāls iesniegsim iepirkumu uzraudzības birojām un ģenerāla prokuratūrai, lai tās jau savas kompetences ietvaros izvērtēt šo situāciju.
Понятно. То есть Бюро по надзору за закупками и вместе с тем, собственно, Генеральная прокуратура дальнейшим образом должна расследовать это дело. И понимаю, что эти вопросы они довольно долго могут расследоваться, но это когда мы можем узнать примерные какие-то результаты? Неизвестно. Да, я понимаю, да, это вопрос к Бюро по надзору за закупками и Генеральной прокуратуре. Благодарю вас за то, что прокомментировали результаты этой ревизии. Вместе с нами была член Совета госконтроля Инга Вилка. Напомню, что мы говорили о ревизии, которая была посвящена Министерству земледелия, установившей станции подзарядки электромобилей за более чем 3 миллиона евро. Мы переходим к другим темам.
Не верим, что запрошать я до себе. Miejsca niewiele mam, ledwo mieszczę się tu sam. Jeszcze nie jestem pewien, czy wystarczy mi kawy i miejsca na twoje. zadzwonię. Może chodźmy dziś do ciebie. U siebie zostawię swój świat, zabiorę tylko co potrzebne. Tak na pewno będzie lepiej. Bez bagażu tańsze są loty i nie ma miejsca na głupoty. Tylko to dziś mogę dać. Jak się zmienię, dam ci znać. Nie jest dobrze, ale nie uciec stąd na razie obawiam się. Chyba zostanę tu jeszcze przez chwilę. Jutro inaczej spojrzę na świat. Będę odważny i będę miał siłę. Przestanę w końcu oszukiwać się sam. Ale nie jest źle. Uciec stąd na razie obawiam się. Chyba zostanę tu jeszcze przez chwilę. Jutro inaczej spojrzę na świat. Będę
Простыми словами о новом, непонятном, важном на Латвийском радио 4.
Мы продолжаем программу «Домская площадь», и сейчас поговорим о новом порядке учета рабочего стажа до 90-го года. Эта инициатива сейчас рассматривается в Сейме, и подробнее об этом мы и поговорим простыми словами. Я приветствую свою коллегу Юлию Петрик вместе с нами.
Да, ну сразу скажу, что изменения не касаются пенсионеров, а только тех людей, кто еще собирается выходить в ближайшее время на пенсию, и отмечу, что поправки рассматриваются в парламенте, они должны быть еще утверждены. Изменения эти планируются насчет учета рабочего стажа в советское время до 90-го года, и касаются они конкретных стран, то есть сегодня стаж, заработанный на территории республик бывшего СССР, с которыми нет договора социальной помощи, речь идет о 8 бывших республиках СССР, это Грузия, Армения, Азербайджан, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Киргизия и Туркмения. Учитывается этот стаж только гражданам Латвии, не гражданам не засчитывается, но вот изменения предполагают, что как они коснутся как граждан, так и не граждан Латвии, у кого есть стаж до 90-го года в этих странах, однако для граждан будет засчитываться и рабочий стаж, и учеба, а для неграждан только учеба, но с одним важным условием. О чем идет речь, рассказала эксперт Минблага Даца Трушинска.
Изменения предусматривают, что стаж до 90-го года в странах бывших республиках СССР, с которыми у Латвии нет договора о социальной защите, например, с Грузией, Арменией, Азербайджаном, Узбекистаном, Казахстаном, Таджикистаном, Киргизией, Туркменией, засчитывается, если у человека был страховой стаж не менее 20 лет после 1996 года на территории Латвии. Это касается работы или учебы в вышеназванных странах до 90-го года для граждан Латвии и только учебы до 90-го года в указанных странах для неграждан Латвии.
Ну, теперь расскажу, как будет учитываться стаж, если человек до 90-го года работал в стране, с которой у Латвии есть договоры социальной помощи. Эти договоры, напомню, есть у Латвии по-прежнему с Россией, с Украины, с Белоруссией и с Молдавией. Если вы работали в одной из этих стран в советское время, а на пенсию вышли в Латвии, вам зачтут этот стаж, но только если у вас есть гражданство Латвии. Если у человека статус не гражданина, ему этот статус не засчитывается. Также и наоборот, если запросили, допустим, пенсию в России, то вам зачтут стаж, отработанный в Латвии, поясняет Даца Трушинска.
Par darbu līdz 91. gadam ņem vērā tā valsts, kurā viņš pensijas pieprasīšanas brīdī dzīvo.
Стаж за работу до 1991 года платит то государство, в котором человек живет на момент запроса пенсии. Если, к примеру, он работал в России в 80-е годы, но сейчас он живет в Латвии и запросил пенсию в Латвии, то за стаж работы в России заплатит Латвия. Это до 91 года. После 91 года каждая страна платит сама за отработанный на ее территории стаж. Договоры о социальной защите с Белоруссией и Молдавией предусматривают, что каждая из этих стран сама платит за отработанные на ее территории годы советского периода.
То период ответственный максас Молдовом Балтпред.
А как будут оплачиваться годы, которые отработаны в советское время, сам по себе процесс?
Да, ну, здесь ничего не меняется. Напомню, что у нас социальные взносы стали платить с 91 года, но с 96 года взносы стали персонифицированными, поэтому людям, кто вышел на пенсию, выплачивают фиксированные доплаты за каждый год стажа до 96 года, поясняет представитель Минблага.
Доплаты за стаж производятся за работу до 1996 года. То есть учитывается количество полных лет, отработанных на 31 декабря 1995 года. И здесь все зависит от того, когда была предоставлена пенсия. Если пенсия была предоставлена до 1996 года, то доплата составляет сегодня 2 евро 28 центов за один год. Если пенсия предоставлена, начиная с 1997 года, доплата на сегодня составляет 1 евро 52 цента.
Ну, в этой связи напомним, что с этого года вернули доплаты за стаж до 96 года тем, кто вышел на пенсию в 2012, 13, 14 годах. Со следующего года доплаты вернут тем, кто вышел на пенсию в 15, 16, 17 годах и так далее. Ежегодно постепенно будут возвращать доплаты всем пенсионерам. Эти доплаты также, как и пенсии, индексируются в зависимости от роста цен. В этом году индексация 1 октября в зависимости от стажа.
Хорошо, а если речь идет не о постсоветском пространстве, да, как учитывается при расчете пенсии стаж, накопленный
да.
за границей?
Да, в Европейском Союзе есть регула, которая определяет обмен информацией при начислении пенсии. Отработанные годы учитываются независимо от того, в каком государстве Европы человек работал. Однако пенсию за отработанные в конкретной стране годы каждая страна начисляет отдельно. Это также касается и Великобритании. То есть человек, выходя на пенсию, получает две пенсии, допустим, английскую и латвийскую, в зависимости от того, сколько лет он отработал в каждой из стран. Это также касается нормы и Литвы, и Эстонии, поскольку это также страны Европейского Союза. Ну и также добавлю, что у нас по-прежнему действует норма досрочного выхода на пенсию. Минимальный стаж должен быть для этого 30 лет. В этом случае первые два года человек получает 50% от размера пенсии. Официальное время выхода на пенсию у нас 65 лет, а со следующего года минимальный рабочий стаж составит 20 лет для того, чтобы иметь возможность выйти на пенсию. Ну, еще раз отмечу, что вот эти вот поправки, которые сейчас в Сейме рассматриваются, они касаются стажа до 90-го года тех людей, кто в советские годы работал или учился на территории Закавказья или республик Средней Азии. И для того, чтобы был засчитан стаж, нужно по меньшей мере иметь 20 лет страхового стажа после 96-го года.
Спасибо большое. Юлия Петрик была вместе с нами. И благодарим вас за то, что также были вместе с нами в эфире Латвийского радио 4. Прозвучала программа «Домская площадь». У микрофона был Роман Шмелев, за режиссерским пультом Яна Дреймана, продюсер программы Наталья Пориэта. Впереди вас ждет много интересного. В программе «Открытый разговор» слушайте «За» и «Против» сокращения взносов второго пенсионного уровня. Это тема, которую мы тоже сегодня обсуждали, и позицию профсоюзов выслушали, а впереди, соответственно, и взгляд экономистов, который прозвучит в программе «Открытый разговор». Непростая провинция сегодня после 3 часов дня отправится в Екапилское отделение общества больных опорно-двигательного аппарата, где познакомится с художником, мастером прикладного искусства Валей Цируле, которая уже 25 лет руководит этим обществом. Ну а в программе подробности слушайте подробнее о том, как будет развиваться картина дня сегодняшнего с 5 часов до 6 часов вечера. Я же прощаюсь с вами. Желаю вам хорошего дня. На календаре 19 сентября. Впереди новости.